В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 20 мая, и в ближайший час говорим о таком. Почему полк Азов вышел на митинг у стен Верховной Рады?
Влада бреше нам и каже, что не хвилюйтеся, не буде ніяких виборів на Донбасі.
Сколько пропавших без вести в городах Донбасса?
Привезли до милиции, там я бачив побитих людей.
И как готовятся две команды из Донбасса к финалу Кубка Украины?
Это очень большое достижение для команды и для луганских болельщиков.
А во второй части программы мы поговорим о том, как сложилась судьба Виктора Януковича после бегства из Украины, и о том, зачем он только сейчас вызвался стать свидетелем в деле о расстреле митингующих на Майдане.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всех интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов.
Приветствую вас. Возле Верховной Рады Украины сегодня прошла акция с требованием не допустить проведения выборов в отдельных районах Донбасса по российскому сценарию. Шествие, организованное гражданским корпусом Азов, началось от монумента «Родина-мать». Несмотря на большое количество дымовых шашек и петард, столкновений во время акции не было, никто не пострадал. Относительно числа митингующих, то в полиции Киева о точном количестве не говорят, а говорят о большом количестве участников. Организаторы шествия заявляют о нескольких тысячах человек. Украинские власти ранее заявляли, что проведение выборов на Донбассе пока невозможно из-за несоблюдения Минских соглашений. Подробнее слушайте далее в нашей программе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заседание комиссии Украина-НАТО в июле должно стать очень сильным выражением политической поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Это заседание также даст основу для дискуссий, как предоставить Украине практическую поддержку. Об этом сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО после встречи министров иностранных дел стран-членов. Столтенберг напомнил, что это заседание комиссии Украина-НАТО решили провести в Варшаве как часть саммита НАТО, который состоится в столице Польши 8-9 июля. Это будет уже второй саммит, в ходе которого встретится комиссия Украина-НАТО, добавил он. Поддерживаемые Россией сепаратисты 15 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению погибших среди украинских военных нет, трое ранены. А самой горячей точкой в зоне АТО остается промзона на южной окраине Авдіївки, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку незаконні збройні формування порушили режим тиші в Сизому, Станиці Луганській та трьох Ізбинці. На Донецькому напрямку тривають активні бойові дії під Авдіївкою. На інших ділянках фронту спостерігається тиша. На Маріупольському напрямку вчора бойові дії велися на півночі. Це ділянка фронту від Красногорівки до Новотроїцького.
В свою очередь, группировки ДНР заявляют, что за минувшие сутки украинские военные поздно вечером и ночью выпустили 48 мин по северной окраине Донецка и Ясиноватскому блокпосту и Докучаевску. В группировке ЛНР заявляют, что вчера украинские военные 4 раза обстреляли район села Калиновка, села Логвиново и село Желобок. Минюст Украины не получал никаких запросов от России на выдачу задержанных на Донбассе россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко. Он также добавил, что Киев повторно направил письмо в Минюст России о выдаче украинцев Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. Ерофеева и Александрова задержали на Донбассе в мае прошлого года. Украинский суд обвинил их в ведении агрессивной войны в Украине и приговорил к 14 годам лишения свободы. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что отмена налогообложения пенсий коснется около 350 тысяч украинцев. В частности, пенсии шахтеров, чернобыльцев, военных пенсионеров, научно-технических работников. Об этом он заявил в эфире Громадского радио, передает пресс-служба Кабмина. Накануне Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене налогообложения пенсий с 1 мая в первом чтении и приняла решение доработать его ко второму чтению в ускоренном режиме.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Сегодня утром в Киеве около 7 тысяч представителей полка «Азов» вышли на марш с лозунгом «Вымоги нації, ні капитуляції». Целью акции было недопущение проведения выборов на неподконтрольной Украине части Донбасса. Как проходил марш, какие требования там звучали, знает Дарья Каранья.
Колонна азовцев выдвинулась от монумента «Родина-мать» к Верховной Раде Украины. Во время марша представители полка, гражданского корпуса и активисты скандировали «Вымоги нації, ні капітуляції», «Схід і захід разом» та «Україна понад усе». Периодически марширующие зажигали фаеры и дымовые шашки. Придя под Раду, азовцы провели митинг, озвучивая свои требования к власти. Командир полка Андрей Белецкий высказал свое недоверие действующей власти и пригрозил, что если требования не будут выполнены, то власть свергнут.
Влада бреше нам и каже, что не хвилюйтеся, не буде ніяких виборів на Донбасі, доки ми не повернемо її в його Україну. Але в той же час зі всіх сторін ми бачимо явні ознаки того, що ці вибори готують. Тільки позавчора Нуланд і Сурко, Сполучені Штати і Росія в Москві, вирішували питання, обговорювали питання виборів на Донбасі. І помітьте, українське внутрішнє питання обговорюється двома країнами. Без України. Де? В Москві. Столиці ворога.
Андрій Білецький во время мітинга напомнив, що як тільки були підписані вторые Минские соглашения, началось наступление на Дебальцево. По словам Белецкого, выборы на Донбассе несут несколько проблем. Первое. Военные действия превратятся во внутреннюю украинскую проблему, и Крым, цитирую, будет вынесен за скобки. Россия же, по мнению командира полка, после выборов из страны агрессора перейдет в статус страны-соседки, и санкции Запада будут с нее сняты.
Мы узаконим владу террористов, сепаратистов, московских марионеток. Даем возможность разносить гангрену сепаратизму абсолютно по всей стране. И это будет уже легально. Це вже буде нашою проблемою.
Боєць полка Азов Степан Байда сказав в коментарі Донбас Реалії, що це не єдинственна акція і носить вона предупредительний характер.
Це була предупредительна акція. Та акція була зроблена для того, щоб дати зрозуміти владі, що вона не має права самостійно приймати такі рішення по поводу капітуляції. І єдина причина, чому вони ще є в своїх кабінетах, це те, що такий народний бунт, неконтролюваний, він може привести до розрушення взагалі государственності. Це єдине, що їх утримує, але вони повинні пам'ятати, що народ коли-небудь може и не выдержит.
К акции присоединились не только сторонники Азова, но и люди, которые не согласны с проведением выборов на неподконтрольной Украине части Донбасса. Валентина Летова присоединилась к маршу, потому что согласна с посылом участников акции. На вопрос, нужны ли выборы, отвечает однозначно.
И не треба их. Не треба, потому что идет война, наших детей убивают и будут убивать.
Завершился митинг оглашением требований зажжением фаеров. Серьезных нарушений правопорядка во время проведения не было. Одному активисту фаером обожгло ухо. Инспектор патрульной полиции Киева Александр Пинчук рассказал, что были приняты все меры для обеспечения безопасности марша.
Все прошло більш-менш спокійно, грубих порушень громадського порядку не було. Ну, були деякі деталі, трохи попалили фаєри. Правоохоронці спостерігали за тим, щоб не проносили вибухових пристроїв, заборонених піротехнічних виробів.
По словам поліцейського, мітингуючі були хорошо організовані і представники Азова позаботились о безопасности проведения марша. Дарья Каранья, Донбасс Реалії.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
На неподконтрольных Украине территориях невозможно провести выборы, пока границу не будут контролировать миссия ОБСЕ или украинские пограничники. Об этом заявила замдиректора Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции Госдепа США Нэнси Джексон. Вчера Нэнси Джексон и замруководителя Бюро по делам демократии и гуманитарной помощи Американского агентства по международному развитию Роб Дженкинс посетили Краматорск. Сегодня же они приехали в Киев. На встрече с ними сейчас находится наш корреспондент Ольга Комарова. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, о чем говорили?
Нэнси Джексон, заместитель директора Бюро Госдепартамента США по делам народонаселения, беженцев и миграции, рассказала о том, что Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать Украину в непростой ситуации и дополнительно к тем деньгам, которые уже были выделены, предоставят еще 28 миллионов долларов. эти деньги пойдут на то, чтобы предоставить гуманитарную помощь населению Донбасса и также на восстановление тех территорий, которые были разрушены. Также она подчеркнула, что деньги на гуманитарную помощь, на еду, на бытовые принадлежности и на поддержание того же уровня жизни, который должен был бы быть, пойдут и на для тех жителей, которые находятся на оккупированной территории. Как это будет осуществляться, представители Госдепартамента рассказали о том, что через международных партнеров, с которыми у них есть сотрудничество на сегодняшний день, будут доставлять именно такую гуманитарную помощь. До этого уже США выделили 80 миллионов долларов, и с целью того, чтобы посмотреть, на что были потрачены эти средства, они, собственно, и посещали Краматорск несколько дней назад, позавчера. В целом остались довольны тем, что было сделано, тем, как были потрачены средства. И в дальнейшем, для того, чтобы средства не были использованы в коррупционных целях, используются международные фонды и международные неправительственные организации, как это было ранее, и будут в данный момент это будет происходить точно так же. То есть в целом помощь от Соединенных Штатов Америки для территории, восточной территории Украины, составит 112 миллионов долларов.
Спасибо большое за информацию о визите представителей Госдепартамента США в Киев. Нам рассказала наш корреспондент Ольга Комарова.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
В Краматорске пропавшими без вести во времена сепаратистской власти числятся 10 человек. Таковы данные МВД. Одно из наиболее громких дел – похищение сепаратистами группировки ДНР директора Краматорского трамвайно-троллейбусного управления Сергея Шацкого в мае 2014 года. Это произошло после того, как он отказался отдать им транспорт, принадлежащий предприятию. С тех пор о Сергее Шацком нет никаких известий. Однако и сразу после того, как Краматорск заняли украинские войска, люди продолжали пропадать. Но теперь это были и те, кого подозревали в симпатиях к так называемой ДНР. Подробности расскажет Алексей Ладыка.
В Краматорске во времена оккупации ДНР исчезновения людей были не редкостью. Так, боевики похищали заместителя мэра, начальника окружной избирательной комиссии, главу местной организации «Батьковщины», волонтеров и всех, кого считали подозрительными. Начальник гражданского аэродрома Дмитрий Подушкин 56 дней просидел в камере в местном городеле милиции. 10 мая боевики остановили его машину и отвезли в милицию. За что его задержали, Подушкину так и не сказали.
Привезли до милиции, там я бачив побитих людей. Бачив, що сидів чоловік, його звинуватили в тому, що він буцімто ходив, рвав паспорти. Дівчат мордували, їх там вважали, що вони снайперші.
Дмитрія Подушкіна випустили тільки після того, як Краматорськ зайняли українські війська. Бойовики ушли із міста і просто оставили в камерах всіх задержаних.
Людина прийшла і в чорному одязі, такий цивільному одязі. Виходь. Вийшли в чергову частину вже там.
Того периода есть и те люди, которых ищут до сих пор. В то же время, когда пропал Сергей Шацкий, исчез еще один краматорчанин Василий Нестеренко. Боевики отобрали у него машину, Нестеренко пошел писать заявление в милицию, его вызвали на допрос и больше его никто не видел. Когда в Краматорске установилась украинская власть, начали исчезать те, кого считали сторонником сепаратистов. В августе 2014 года похитили журналиста местной коммунальной газеты Андрея Шталя. Он оставался в Краматорске весь период оккупации боевиками ДНР, а после того, как из издания уволилась главный редактор, он его возглавил и два месяца фактически в одиночку делал газету. После освобождения Краматорска на него написали заявление в милицию и СБУ, обвинив в сотрудничестве с боевиками. Однако правоохранители не нашли в его деятельности нарушений украинских законов. Тогда к нему приехали бойцы Днепра-1 и задержали на трое суток.
Меня вывезли представители батальона Днепра-1 Днепропетровск. Как бы я лежал в этом самом в Днепропетровске на базе в больнице, прикованный наручником к кровати.
два дня пролежал. И в первый день было, ну как это, допрос, не допрос, избиение, не избиение, такое что-то среднее между допросом и избиением.
Шталь говорит, что он не единственный, кого похищали после того, как Краматорск освободили. Он лично знает о четырех таких случаях.
И самое страшное, что идти в правоохранительные органы обращаться люди не будут. Люди просто боятся. Люди боятся. Люди не говорят ничего.
На сайте Министерства внутренних дел Украины в базе пропавших без вести на территории Краматорска в период с апреля по 5 июля 2014 года числится 10 человек. За три месяца после освобождения города на территории Краматорска пропали 7 человек. Полиции признаются, что в этой базе не все пропавшие. В частности, там нет Шацкого. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко говорит, что украинская сторона хочет привлечь Красный Крест к поискам пропавших без вести. Но, по ее словам, работу организации блокируют боевики.
И, власне, заблоковано бойовиками питання допуску місії Міжнародного Червоного Христа до тюрем на окупованих територіях, до питання пошуку зниклих без вести.
Сейчас, по данным СБУ, пропавшими без вести считаются 657 человек. В ДНР называют цифру 494 человека. В Международном комитете Красного Креста указывают на то, что определить точное количество пропавших без вести невозможно, поскольку конфликт на Донбассе до сих пор продолжается. Но, по мнению этой организации, таких людей не менее тысячи. Алексей Ладыка, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. На днях бывший президент Украины Виктор Янукович через своих адвокатов заявил, что готов стать свидетелем в деле о расстреле протестующих на Майдане двухгодичной давности. По словам одного из адвокатов Януковича Виталия Сердюка, дело замерло на месте, и бывший президент сам хочет возобновить расследование.
Він наполягає на тому, що було зупинено політичний вплив на розслідування даної справи, і щоб в рамках даного розслідування були відпрацьовані усі без винятку версії подій.
В то же время Генпрокуратура ведет в отношении Януковича еще несколько уголовных дел, по одному из которых о хищении средств на создание телекоммуникационной линии Укртелекома он даже объявлен в международный розыск. Только на украинских банковских счетах под арестом остаются почти 1,5 миллиарда долларов, связанных с именем Януковича и его окружения. Повлияет ли инициатива Виктора Януковича на ход расследования о преступлениях во время Евромайдана? Чем сегодня занимается бывший украинский президент, подозреваемый в коррупции мирового масштаба? И есть ли у Виктора Януковича шансы вернуться в Украину и в политику? Об этом поговорим во второй части программы. Наши гости сегодня – адвокат родственников погибших во время стрельбы на Майдане Виталий Титыч, а также Дарья Калинюк, глава Центра противодействия коррупции. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Украине нужна децентрализация, но не политическая. Владимир Гройсман представил антикризисный план действий правительства. И что будет, если МВФ не даст Украине денег? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Украине нужна децентрализация, но не политическая, а экономическая. Для этого не нужно превращать государство из унитарного в федеративное, говорит эксперт в интервью газете по-украински. По его словам, сейчас деньги местных общин идут в Киев, там разворовываются, назад возвращается мизер. Поэтому формировать бюджеты нужно на местах. Но статус Донбасса, по его мнению, не должен отличаться от статуса Киевщины или Львовщины. Надо создать для всех единую модель. Позже нужно будет разговаривать с обществом оккупированных территорий, хотят ли они быть в Украине на таких условиях. Вообще, как отмечает эксперт в интервью изданию, если Украина не может вернуть оккупированные территории на своих условиях, надо сделать паузу. Подробнее в статье. Премьер-министр Владимир Гройсман накануне представил полный антикризисный план действий правительства до 2017 года. Среди основных положений – налоговая реформа, борьба со смертностью и поддержка села. Окончательно утвердить план нардепы должны 26 мая, пишет газета «Сегодня». Главной задачей для правительства Гройсман определил макроэкономическую стабилизацию, которую планирует достичь рядом реформ. Например, реформой госуправления. Он считает, что нужно отказаться от несвойственных функций Кабмина. Берлина и передать их на места. Также, по словам премьера, он хочет за 3-4 года достичь энергонезависимости и сократить штат государственной фискальной службы. Что касается Донбасса, то, по словам премьера, необходима работа по его реинтеграции и поддержка более 1,5 миллионов переселенцев. Для этого будут привлекаться международные организации. На днях миссия МВФ закончила свою работу. В фонде похвалили Украину и заявили об условиях возобновления финансовой помощи. Однако решение о предоставлении следующего кредита для Украины еще не принято, пишет издание «Главред». В Национальном банке рассчитывают получить деньги уже этим летом. Как пишет издание, чтобы получить транш, Украине придется выполнить условия МВФ. Новое правительство во главе с Владимиром Гройсманом уже приняло ряд непопулярных мер. Одно из них – резкое повышение тарифов на газ. Еще одно требование МВФ. Правительству нужно будет удержать дефицит бюджета на текущем уровне и закончить год без долгов для пенсионного фонда. Сейчас сумма долга у этой структуры составляет почти 80 миллиардов гривен. Что же будет, если МВФ не даст Украине денег? Министр социальной политики Павел Розенко считает, что неполучение Украиной следующего транша от фонда не станет катастрофой для страны. Однако, по словам эксперта, отказ кредитовать Украину может стать плохим знаком для иностранных инвест.
Вы слушаете «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. Дипломатические слухи последних двух недель официально подтвердил Белый дом. Президент США Барак Обама выдвинул Марии Яванович на должность посла в Украине. Она заменит Джеффри Паэта, который работает в Киеве уже 3 года. Эксперты относительно этого назначения оптимистичны. Как минимум, отношения между Украиной и США не охладеют. А в лучшем случае это сигнал, что Вашингтон готов принимать более активное участие в урегулировании российско-украинского конфликта. Подробнее расскажет Яна Полянская.
Дипломатичного досвіду у Марії Іванович не забракне. Останні роки працювала на посаді заступника помічника держсекретаря і відповідала за двосторонні відносини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи. Раніше була послом у Вірменії і Киргизстані, працювала в посольствах Росії, Сомалі та Великої Британії. У відомстві розраховують, що вона швидко увійде в курс справ, адже на початку 2000-х вже працювала заступником американського посла та була тимчасовим повіреним в Україні. Вільно говорить російською. У Сполучених Штатах зворотній відлік до президентських виборів. І якщо ще місяць тому Барак Обама вів досить стриману політику щодо проблемних Сирії і України, то зараз можна говорити про її пожвавлення, вважає політолог Олеся Яхно. Експерт припускає, що якщо до середини літа не буде помітно прогресу у питанні Донбасу, і якщо Європа не гратиме ключову роль у його вирішенні, Сполучені Штати можуть активніше втручатись.
В наступні місяці, на мій погляд, більш активною буде роль Сполучених Штатів. Я не виключаю, що той чи інший переговорний формат, наприклад, нормандський, може розширитись.
Відбувається традиційна зміна посла, яка зовсім не означає, що Джеффрі Пайт чимось не влаштовує Вашингтон. Так вважає Олександр Потєхін, фахівець з міжнародних відносин та екс-радник посольства Сполучених Штатів в Україні. Марій Йованович ефективно продовжить зовнішньополітичний курс Вашингтону, впевнений він.
Вона дійсно досвідчена, працювала в різних, я б сказав, непростих для американської дипломатії країн.
На думку експерта, усіх послів можна умовно поділити на 2 категорії – творці і виконавці. А відрізняються тим, що перші – ініціативні, проявляють увагу, висувають власні пропозиції. Другі ж – пасивні провідники позиції Сполучених Штатів. І Паєта, і Йованович експерт зарахував би до послів творців.
Є люди, яких добре сприймають, і у Йовановича, я думаю, є всі шанси бути популярною людиною серед як і дипломатичного корпусу, і особливо серед українських.
Йованович дійсно матиме з ким змагатися за популярність. Джеффрі Пайт за роки роботи в Україні проявив себе, за оцінками експертів, як фаховий дипломат та влився в український контекст. Він непогано вивчив мову, писав аналітичні статті для українських медіа, активно вів Твіттер. Джеффрі Пайт віддалі буде послом у не менш проблемній із економічної точки зору Греції. Місцеві медіа вже написали про нього як про умілого і жорсткого дипломата.
Это был репортаж Яны Полянской. Она рассказала о тенденциях, связанных со сменой посла США в Украине. А сейчас материал из России. В советской и российской пропаганде много общего. Основное отличие – уменьшение доли чистой идеологии и появление так называемых метанарративов – тезисов, упорно продвигаемых российскими властями. Об этом заявляют авторы доклада «Туман лжи. Российская стратегия обмана и конфликт на Украине». Доклад опубликован Финским институтом международных дел, основанным парламентом этой страны. 300-страничная научная работа анализирует не столько пропагандистские приемы, используемые российскими властями с начала украинской революции достоинства, сколько общую стратегию тотальной дезинформации, принятую на вооружение российскими государственными и окологосударственными СМИ, а также чиновниками. Авторы доклада сфокусировались на российской пропаганде в Европе, Эстонии, Финляндии, Швеции, Венгрии, Польше, Словакии, Чехии и Германии. Подробнее о содержании нашему коллеге Марку Крутову рассказала один из авторов доклада, доктор наук, сотрудница Финского института международных дел Катри Пинаньеми.
Для меня и других авторов этого доклада в процессе его подготовки стало сюрпризом осознание того, насколько системной является в России практика использования определенных метанарративов. Политики и чиновники используют в своих официальных заявлениях те же термины и образы, которые используются в подконтрольных властями СМИ. Причем эти образы сначала внедряются для внутренней аудитории внутри России, а затем для внешней. Во внешней среде они действуют не так сильно, как во внутренней, но все же работают, поскольку многие западные СМИ преподносят это как вторую точку зрения на конфликт.
Какой период охватывает ваше исследование?
В центре внимания были четыре события 2014 года. Первое – это так называемый референдум в Крыму, за которым последовала его незаконная аннексия России. Второе – событие в Одессе 2 мая. Третье – катастрофа Боинга под Донецком. Четвертое – событие августа 2014 года в Донбассе. На этот период приходится активное наступление сепаратистов на позиции вооруженных сил Украины, в результате которого контролируемая украинскими властями территория резко уменьшилась. Этот выбор связан с двумя обстоятельствами. Во-первых, мы хотели сосредоточиться на российско-украинском конфликте, а во-вторых, нужно было как-то ограничить объем исследуемого материала.
В названии вашего доклада говорится о стратегическом обмане. Что имеется в виду? Вы считаете, что у России с самого начала конфликта с Украиной была какая-то стратегия дезинформирования?
И да, и нет. Стратегический обман — это широко употребляемый термин. Он используется и на Западе, но сильнее всего он укоренился в российском милитаризированном мышлении, поэтому, как мне показалось, он наиболее подходит для использования в нашей работе. Кроме того, этот термин, безусловно, подчеркивает, что определенная координация есть, что ставятся конкретные цели. Однако это вовсе не значит, что все всегда выполняется на высочайшем уровне, что механизм работает идеально и слаженно. Также важно отметить, что продвигаемые пропагандой посылы, нарративы зачастую противоречивы. Это, с одной стороны, было бы проблемой для такой стратегии. С другой стороны, если взглянуть шире, это и создает нужную путаницу. В любом случае, я не думаю, что от российской пропаганды стоит ждать прямолинейности.
Это было интервью доктора наук, сотрудницы Финского института международных дел Катри Пинаньеми. Интервью у нее взял журналист из Москвы Марк Крутов. Для команды из Донбасса впервые в истории страны в финале Кубка Украины. Уже завтра на Львов-арене состоится финал Кубка Украины по футболу, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Для луганчан это первый финал в истории клуба. А вот горняки проведут свой 16-й финал, в 9 из которых «Шахтер» выигрывал. Как готовятся футбольные клубы к финалу Кубка Украины, узнавала Ольга Стрижова.
Луганчанин Денис уже завтра из Киева едет во Львов, чтобы поддержать команду «Заря» в историческом матче. Для человека, который болеет за «Зарю» еще со времен, когда клуб выступал во второй лиге, увидеть выступление подопечных Юрия Вернидуба в финале Кубка – это исторический момент, говорит Денис.
Это очень большое достижение для команды и для луганских болельщиков. Мы дождались и будем надеяться, что завтра трофей таки будет в руках нашего капитана Никиты Каменюки, нашей команды, этого тренера. Все луганчане, которые разбросаны по уголкам Украины, я надеюсь, что съедутся в замечательный город Львов, и вместе мы будем поддерживать нашу команду.
По регламенту украинского футбола в финале Кубка Украины все красные карточки, которые заработали футболисты, аннулируются, а значит, все дисквалифицированные игроки игроки снова в строю. У луганчан нет травмированных, а вот донецкому «Шахтеру» не помогут Шевчук и Бернард. Решился вопрос и с игроками, которых арендует у «Шахтера» «Заря». Футбольные болельщики переживали, что тренер Горняков Мирча Луческу не разрешит арендованным игрокам выйти за луганчан в финале. Переживали и сами футболисты, говорит игрок «Зари» Вячеслав Танковский. Рассказывает, что хоть сам и принадлежит сейчас футбольному клубу «Шахтер», но хочет в финале сыграть против них, защищая цвета «Зари», сказал Танковский.
Хочется играть против «Шахтера», даже если ты оттуда. Играть в футбол — это всегда хорошо, и против таких игроков, как в «Шахтере», мне лично будет приятно играть против такой сильной команды.
И все же вопрос закрыт. Арендованные футболисты выйдут на поле, что не может не радовать луганчан, ведь Юрию Вернидубу не придется менять основной состав. Рад за своих коллег и капитан «Шахтера» Дарио Срна.
Эти пацаны заслужили играть в финал. Не знаю, это биться весь год за этот финал, и мне разрешить играть, это тоже не профессионально, некрасиво. С профессиональной точки зрения, они тоже люди, футболисты, и, конечно, мы должны быть уверены в себе. Я сказал, фаворита нету.
За неделю до финала Кубка Украины «Заря» сыграла против «Шахтера» в рамках всеукраинского первенства. Тогда луганчане выиграли со счетом 3-2. Правда, расслабляться рано, рассказывает игрок «Зари» Вячеслав Танковский.
«Шахтер» приехал неполным составом, как будет на финале. Конечно, приятно выиграть у «Шахтера». Мы очень старались, эмоции очень хорошие. Ну, у нас сейчас очень важная игра. Это не будет такая игра, как в Запорожье. Будет намного сильнее. Может быть, зрелищная даже будет.
Поддержать свои родные команды планируют приехать болельщики со всей Украины. Уже в социальных сетях опубликовали свое обращение ультрас двух клубов. Зовут поддержать свой клуб в главной игре сезона. Если «Заря» сможет вновь обыграть «Шахтер», то станет шестой командой украинской лиги, которая дебютирует в финале Кубка Украины с победы. Если же сбудутся прогнозы букмекеров, они ставят на победу горняков, то «Шахтер» станет обладателем Кубка Украины уже в 10-й раз. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Письмо из Донбасса. Сергей Андреев, город Донецк.
Кто они, эти пенсионеры из Донбасса? Кто может точно сказать, кто из них инвалид, который годами не выходит из дома? Кто патриот, сохранивший украинскую речь? А кто и вправду желал русского мира? Это действительно видно с Фейсбука? Едва ли. Тогда придется признать, что ответа у нас все еще нет. Нам не хватает духа лишать их гражданства и называть АТО войной. Но и не достает смелости признать, что это свои. Рецепт прост. Переезжайте, а там посмотрим. Бросить все, дом, родных, город, ради копеек на карточку. Политики турбят, именно эти деньги, пенсии, убьют наших солдат. Несмотря на всю свою маразматичность, крайне распространенный среди масс аргумент. Позвольте спросить, а как насчет эшелонов угля, которые с успехом покупает наша страна у террористов? Сколько крови в таком киловатте? Как насчет элитного украинского сыра, из которого готовят салаты по 800 рублей порция для Захарченко и компании? Как насчет свежих конфет Рошен, которые еще осенью 15-го можно было найти в Донецке? Что вы скажете о крупнейших предприятиях вроде «Фокстрота» и «Эпицентра», просто сменивших название и благополучно работающих как в Украине, так и в республиках? А как же усадьба патриота Ахметова, единственная неразграбленная во всей ДНР, хоть и стояла в 200 метрах от блокпоста? Нет, все это не важно. Все это не вызывает сомнений. 80-летний старик, живущий на хлебе с водой, вот где платформа российской агрессии. Это именно его 1200 гривен, которые он обменяет на сахар и рис, превратятся в летящий из Донецка снаряд.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Посол США в Украине Джеффри Пайетт считает, что разворачиванию конфликта на Донбассе содействовал тот факт, что в регионе была слабая власть. Он отметил, что украинское государство было очень слабым, чем и воспользовалась Россия. В этом контексте, по его словам, соглашение об ассоциации с Евросоюзом – это дорожная карта на пути к демократическому государству, которое будет противостоять российской агрессии. ОБСЕ рассматривает возможность отправки полицейской миссии в контролируемые сепаратистами районы Донбасса на период проведения там местных выборов. Об этом заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер в интервью агентству Associated Press. Генеральный секретарь миссии подчеркнул, что изменение формата миссии, о которой просил президент Украины Петр Порошенко, возможно только с согласия обеих сторон конфликта на Донбассе. По мнению чиновника, полицейская миссия ОБСЕ могла бы работать совместно с отрядами так называемой народной полиции, чтобы гарантировать безопасность выборов. Киев поддерживает отправку вооруженной полиции миссии на Донбасс, Москва и сепаратисты выступают против. Лидеры G7 на следующей неделе на саммите в Японии согласуют продление санкций в отношении России. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Юзвяк. Ранее сообщалось, что высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерико Могерини убеждена, что санкции против России, действие которых заканчивается в июле, будут продолжены. Как известно, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил Западу ответственностью за санкции против Российской Федерации. США предоставят Украине более 28 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки пострадавших из-за боевых действий на Донбассе и аннексии Крыма. Об этом в Киеве заявили первая заместитель директора Бюро Госдепартамента США по делам беженцев и миграции Нэнси Джексон и заместитель директора распорядителя Бюро по делам демократии и разрешения конфликтов и гуманитарной помощи Американского агентства по международному развитию Роберт Дженкинс. По их словам, помощь позволит удовлетворить основные потребности тысяч незащищенных людей, обеспечивая их необходимыми медикаментами, предметами гигиены и продуктами питания.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. На днях бывший президент Украины Виктор Янукович через своих адвокатов заявил, что готов стать свидетелем в деле о расстреле протестующих на Майдане двухгодичной давности. По словам одного из адвокатов Януковича Виталия Сердюка, дело замерло на месте, и бывший президент сам хочет возобновить расследование.
Він наполягає на тому, що було зупинено політичний вплив на розслідування даної справи, і щоб в рамках даного розслідування були відпрацьовані усі без винятку версії подій.
В то же время Генпрокуратура ведет в отношении Януковича еще несколько уголовных дел, по одному из которых о хищении средств на создание телекоммуникационной линии Укртелекома он даже объявлен в международный розыск. Только на украинских банковских счетах под арестом остаются почти 1,5 миллиарда долларов, связанных с именем Януковича и его окружения. Повлияет ли инициатива Виктора Януковича на ход расследования о преступлениях во время Евромайдана? Чем сегодня занимается бывший украинский президент, подозреваемый в коррупции мирового масштаба? И есть ли у Виктора Януковича шансы вернуться в Украину и политику? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сейчас в гостях в студии программы «Донбасс Реалии» Виталий Титыч, адвокат родственников погибших во время стрельбы на Майдане. Здравствуйте, Виталий.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, в частности, нас слушают на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, какие новости в ходе расследования, в ходе вот этих судебного разбирательства? Какие-то есть последние свежие данные?
Ну, если мы говорим о уголовном производстве, которое находится в суде сейчас, касательно 5 сотрудников «Беркута», у нас началось чтение обвинительного заключения. Оно очень большое, соответственно, чтение длится уже 3-е заседание, и сейчас, сегодня было рассмотрение 24 числа, продолжение. Думаем, будут закончены чтения цивильных позовов.
Там 2 тома по в совокупности около 500 страниц вроде бы, да?
Да, там большой объем довольно, может, даже дополнительно. Это то, что должно быть оглашено сейчас по требованию защиты в полном объеме обвинения со всеми составляющими. То есть процесс идет.
Виталий, расскажите, какую роль в этом обвинении играет Виктор Янукович? Вот Генпрокуратура неоднократно заявляла о том, что он стоит на вершине пирамиды, вот этой преступной пирамиды, которая и провоцировала преступление во время Евромайдана. Так ли это? Есть ли этому юридические доказательства?
Ну, обвинением у нас занимается, соответственно, как вы правильно сказали, Генеральная прокуратура. Расследование ведет Управление специальных расследований. И в той части, которую они готовы для предъявления в суд, они переданы по эпизодам. Частично, ну, вы знаете, эпизоды сейчас переданы по 30 числу, по массовому избиению студентов, по 1 декабря это нападение на демонстрацию и журналистов и так далее. И в том числе тот эпизод, о котором мы говорим, это массовый расстрел 20 февраля. В каждой фабуле по конкретному эпизоду, в описательной ее части, если перевести на язык уголовного права, это обстановка совершения преступления. Описание обстановки есть. Текст, который касается того, что он приблизительно одинаковый, что о создании, о узурпации власти Януковичем, о провокации ним массовых протестных акций мирных путем изменения резкого курса отказа от евроинтеграции, и в дальнейшем о том, что, ну, в части конкретного эпизода, о том, что он содействовал, руководил, был причастен к тому, что в соответствии с каждым эпизодом применялось протестующим неадекватные насильственные меры.
А есть ли юридические доказательства того, что именно Виктор Янукович отдавал эти приказы? Потому что много вокруг этого манипуляций.
Ну, естественно, из тех материалов уголовных дел, которым мы имеем допуск, мы видим исключительно косвенные доказательства. И я сомневаюсь, что может быть получены доказательства письменные или иные о том, что Янукович непосредственно отдавал, например, приказ о расстреле или о чем бы это, или других насильственных преступлениях в отношении мирных протестующих. К этому выводу и следствие, или любой заинтересованное лицо, которое может изучать материалы, приходит из как раз из обстановки совершения преступления. Очевидным есть факт, что на конец 13-го, начало 14-го года вся власть была сосредоточена в этой стране в руках у Януковича. Полностью в его ведении находились правоохранительные, силовые ведомства, полностью был наклонен суд. Он исполнял малейшие прихоти, которые передавались из администрации через его...
Вы имеете в виду преследование Автомайдана, Евромайдана, массовые решения?
Да, это незаконное задержание лиц, применение к ним неадекватных мер правового воздействия с грубейшими нарушениями Уголовного процессуального кодекса. Это многочисленные, скажем так, действия судей, 300 судей. Это неправосудное решение прав Автомайдана, это преследование, но и запрещение мирных акций. Административные суды тоже отличились.
Чем вот этот суд, вот этот иск грозит лично Виктору Януковичу? Возможно ли его заочное осуждение и какое наказание может ему грозить? Ну, не только беркутовцам, которые сидят сейчас на скамье подсудимых.
Давайте вернемся к тому, к чему вы сказали. На сегодня, насколько нам известно, и это в том числе официальная информация, по-моему, ГСУ дала о том, что есть 7 производств, где Януковичу предъявлено подозрение. Есть довольно большое количество производств, в том числе в котором мы есть стороной, и мы знакомимся с материалами дела, где он фигурирует, но подозрение ему не предъявлено. Как вы правильно сказали, по экономическим преступлениям Интерпол, он объявлен в розыск, международный розыск Интерполу. То есть по каждому эпизоду, очевидно, там, где будет предъявлено подозрение, и по тем, которые будут предъявлены подозрения, дело будет в суде. Сейчас уже процедура заочного суждения разблокирована в тех реалиях, которые сейчас существуют. И думаю, что будет передаваться в суд, а там конкретно, в каждом конкретном эпизоде будет доказываться каждое конкретное его участие, как это и должно быть в соответствии с уголовным правом. Ну и там разбег очень серьезный. Вот условного осуждения там до реальных сроков, это тяжкие экономические преступления, тех, которые мы видим. По участию, по эпизодам по Майдану, как я говорил, ему реальных подозрений, кроме как участия организации, не предъявлено. Поэтому там собирается доказательная база, и думаю, что как раз по результатам рассмотрения дела беркутовцев по расстрелу массовому, мы будем иметь также прежудиционные результаты для Януковича.
Вот как раз, когда началось вот судебное заседание, объявились адвокаты Януковича, заявили о том, что они хотят... Их клиент хочет в режиме видеоконференции дать свидетельство по поводу расстрелов на Майдане. Давайте послушаем прямую речь. Виталий Сердюк, адвокат Виктора Януковича, он встречался с ним, вот, как он утверждает, накануне 11 апреля.
Є викладена безпосередня хронологія подій, викладена думка щодо відповідних подій, викладена позиція взагалі Віктора Януковича офіційна в якості доказу по кримінальній справі. Він відкидає будь-яку причетність до вчинення злочинів, в тому числі злочинів у період протестних акцій на Майдані Незалежності. Він наполягає на тому, щоб було зупинено політичний вплив на розслідування даної справи і щоб в рамках даного розслідування були відпрацьовані усі без винятку версії подій, а не лише ті, які постійно нам з вами озвучуються з Генеральної прокуратури або з адміністрації президента, або з уст інших можновладців теперішніх України.
Это адвокат Виктор Янукович Виталий Сердюк. У нас в гостях Виталий Титыч, адвокат родственников погибших во время стрельбы во время Евромайдана. Виталий, как по-вашему, зачем, почему только сейчас Виктор Янукович изъявил желание участвовать в судопроизводстве как свидетель?
Ну, я немножко поправлю историю вообще появления этих так называемых свидетельств. Адвокат Беркутовцев, Горышинский Александр, направил адвокатский запрос, по его словам, Виталию Сердюку, как адвокату, который представляет интересы гражданина Януковича, с просьбой опросить его в порядке, предусмотренном КПК. Адвокат имеет право собирать самостоятельно доказательства, и такой опрос с разрешения Януковича был произведен Горышинским, он якобы составил протокол, они под запись записали акт подписания его,
который под видеозапись, да, в интернете
все могли это видеть, и этот протокол был представлен в суд как доказательство того, что Янукович с ходатайством адвокатов, которые представляют беркутовцев, с ходатайством о допросе Януковича как свидетеля в этом судебном процессе, как свидетеля защиты в порядке статьи 567 КПК с методом видеоконференции.
Зачем, вот. Зачем это, по-вашему, сейчас происходит? И может это повлиять на результаты следствия?
Ну, это очень важный момент, зачем это происходит. На мое субъективное убеждение, естественно, любой человек понимает, что свидетельство Януковича, тем более в такой ситуации, таким образом полученные, они не могут иметь по определению никакого интереса для, как для расследования этого дела, так и для судебного следствия.
Почему? Он же обвиняемый? Подозреваемые и так далее.
Я обязательно об этом скажу, это очень важный момент. На самом деле это акция, это такая, скажем так, пиар-акция самого Януковича, не более того, который с помощью процесса над, очень важного процесса, над которым, за которым следят масса граждан в этой стране, вот они выбрали такой момент для его появления и определенных вещей. Я повторяю, этот допрос не имеет никакого интереса с точки зрения права и не может иметь интересов для производства. Я не знаю, почему судья Дьячук пошел на удовлетворение, к сожалению, этого ходатайства. По моему мнению, он нарушил прямую норму, императивную норму той же статьи 567. В ухвале, которую мы получили, не описана причина, не отсутствует мотивировка, почему он принял это. Но я повторяю, для следствия интересов нет.
Не представляется. Давайте послушаем самого Виктора Януковича. Вот в тот момент, когда он передавал вот этот вот протокол, о чем он заявил.
Я думаю, что вся общественность видела, как во время этих трагических событий на Майдане бойцы, которые обеспечивали охрану правопорядка, страдали от побоев. В них стреляли, в них бросали бутылки с зажигательной смесью, и они горели. Эта трагедия, которая произошла в Украине, очень важно, чтобы об этом знали не только украинцы, но и мировая общественность, произошла не по вине работников МВД, или беркутовцев. За этим стояли, как сейчас показало уже время, стояли нынешние руководители государств.
Вот что заявил Виктор Янукович. Скажите, вот может из-за вот таких вот, если действительно следствие начнет рассматривать все версии, которые выдвинет бывший президент, затянуться на долгие годы? Или такой возможности вы не видите?
Ну, на самом деле...
Теоретически.
Да, на самом деле интересно, какие новые версии может предложить защита Януковича. Все, ну, мы с интересом их готовы все послушать, как и кто-либо в Украине. Затянуться она, очевидно, не может, потому что то, что было необходимо исследовать в части изучения обвинения данных лиц, которое представлено в суде и сейчас исследуется, все версии были исследованы, плохо или хорошо, достаточно или нет, это другой вопрос, но все версии исследовались, и если говорить о версии, о которой, ну, не о версии, а вот о таких, скажем так...
Виктор Янукович утверждает, что к расстрелу протестующих на Майдане причастны нынешние руководители государства. Такая версия была исследована?
В данном случае, в данном уголовном производстве исследовался вопрос совершения террористического акта непосредственно его исполнителями. Если исполнители будут давать показания, кто им давал приказы действовать именно таким образом, то в процессе следствия мы можем получить информацию о том, кто был организатором. Ну, все может быть, если они будут давать показания, что это был, ну, например, я не знаю, там Порошенко или Яценюк, то тогда, наверное, да. Но сейчас я подчеркиваю, суд идет над реальными исполнителями террористического акта, результатом которого стала массовая гибель людей, 49 человек погибло.
Вот такой вопрос, вот его часто очень задают, но вот почему это расследование уже длится 2 года, и появилось, видите ли вы эту политическую волю, видите ли, появится ли эта политическая воля с приходом нового генпрокурора Юрия Луценко, который заявил, что для него это один из приоритетов расследования расстрелов на Майдане, привлечение и именно привлечение Виктора Януковича к ответственности.
О том, что это приоритеты, заявляли каждые постмайдановские прокуроры. К сожалению, это никоим образом не добавило динамики расследования, это все знают. Те причины, мы их называли, не скрывали и говорили о них постоянно. Более того, последнее сделали заявление о том, что адвокаты потерпевших готовят заявление о возбуждении уголовных дел.
Виталий, давайте прервемся на секунду. К нам в разговору присоединяется Дарья Калинюк, глава Центра противодействия коррупции. Здравствуйте, Дарья.
Доброе утро.
Дарья, расскажите, пожалуйста, вот сколько открыто уголовных дел в Украине против Виктора Януковича, и верите ли вы в то, что они приведут к реальному результату, и Виктор Янукович понесет наказание каким образом?
Я не знаю, скільки точно, в медіа фігурує цифра 9,
7,9,
да. Генеральна прокуратура її поширила чи ні, але ми в Центрі протидії корупції зацікавлені в розслідуванні саме тієї справи, яка може об'єднувати і включати в себе інші справи, яка стосується корупції Януковича, яка стосується створення Януковичем організованого злочинного угруповання, в яке входили такі пани, як, наприклад, Андрій та Сергій Клюєв, і розкрадання і організація різних схем розкрадання державного бюджету, державних ресурсів цим організованим злочинним угрупованням. Ось, між Януковичем та між Сергієм та Андрієм Клюєвим є прямий причинний зв'язок, є докази і в публічному просторі, ми знаємо, що в прокуратури є інформація про те, що те ж саме Межигір'я будувалася компанією, яка належала Сергію Клюєву. І за бездіяльності прокуратури в минулому році Сергій Клюєв продав цю компанію.
Дарья, есть ли сейчас какие-то вот иски в суд, какие-то реальные юридические механизмы, по которым можно Виктора Януковича привлечь к ответственности? Или это пока только сбор фактов?
Ну, звичайно, є кримінальні провадження, і потрібно починати спеціальне судове розслідування. Тобто, якщо обвинувачуваний переховується від слідства, то стосовно нього можна почати заочне кримінальне провадження, і законопроектом, який просував Юрій Луценко, який дозволив Луценку стати прокурором, і передбачено спрощення цієї процедури заочного кримінального провадження. То ми чекаємо, що вже найближчим часом ці провадження почнуться, і це не стосується злочинів проти Майдану, це стосується саме економічних злочинів.
О яких сумах йде річ, Дар'я, якщо так приблизительно прикинути, хоча б по тому ділу, по якому ви займаєтесь?
Межигір'я – це, звичайно ж, мільйони і сотні мільйонів. Виведення разом з Сергієм та Андрієм Клюєвим 800 мільйонів євро. Ощадбанку і Укрексімбанку – це інша справа, але також вона пов'язана. Потім ще Януковичу Клюєви платили за квартиру, вони купили Януковича квартиру десь за декілька десятків мільйонів гривень. Тобто це справи на... Не те, що на мільйони, а справи більше ніж на мільярд гривень.
Спасибо большое. У нас на прямой телефонной связи была Дарья Коренюк, глава Центра противодействия коррупции. У нас в гостях Виталий Титыч, адвокат родственников погибших во время Евромайдана. Виталий, очень коротко, верите или нет, что Юрий Луценко, при Юрии Луценко, вот эти вот 7-9 уголовных дел, в частности, дело, которым занимаетесь вы, будет доведено до конца, именно вопрос политической воли?
Но пока есть такие декларации, и надежда умирает последним, мы приложим максимум усилий для того, чтобы помочь генеральному прокурору, новому генеральному прокурору в жизнь воплотить все его идеи, которые он так громко задекларировал.
Хорошо, будем смотреть, следить вместе с вами и надеяться. У нас в гостях был Виталий Титыч, адвокат родственников погибших во время событий на Майдане. Мы говорили о том, что Виктор Янукович планирует дать свидетельство по делу о расстреле протестующих и о том, чем он занимается сейчас. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История личности. Волейбольный клуб «Северодончанка».
В 1998 году был создан женский волейбольный клуб «Северодончанка». Уже через 3 года северодонецкие волейболистки стали чемпионками первой лиги, получив путевку в дивизион повыше. И только в 2004 году «Северодончанка» смогла пробиться в суперлигу. Через год представительницы Луганщины впервые завоевали бронзовые награды. Такой же результат показали в 2010 и 2011 годах. Хотя самым титульным по праву стоит назвать 2009 год. Команда стала обладателем Кубка Украины и победителем национального первенства. С этого же сезона начала бороться в Еврокубках. В 2009 году дошла до четвертьфинала Кубка Вызова. В 2013 году «Северодончанка» получила нового тренера, наставника сборной Украины Гария Егиазарова. Вместе с ним команда «Северодонецка» могла бороться за золотые награды. Но в матче против главного конкурента «Химика» из Южного «Северодончанка» на выезде оформила победу, а в ответном туре проиграла с разгромным счетом. Как результат, серебро. Из-за конфликта на востоке Украины команду покинули 6 главных игроков, участниц сборной Украины. Кроме того, команды-соперницы отказывались ехать в Северодонецк, опасаясь за жизни своих участников. И только в феврале 2016 года «Северодончанка» впервые после начала боевых действий на востоке Украины проводит дома матчи чемпионата Украины.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Возле Верховной Рады сегодня прошла акция с требованием не допустить проведения выборов в отдельных районах Донбасса по российскому сценарию. Шествие, организованное гражданским корпусом АЗОВ, началось от монумента «Родина-мать». Несмотря на большое количество дымовых шашек и петард, столкновений во время акции не было, никто не пострадал. Относительно числа митингующих, то в полиции Киева о точном количестве не говорят, а говорят о большом количестве участников. Организаторы шествия заявляют о нескольких тысячах человек. Украинские власти ранее заявляли, что проведение выборов на Донбассе пока невозможно из-за несоблюдения Минских соглашений. ОБСЕ рассматривает возможность отправки полицейской миссии в контролируемые сепаратистами районы Донбасса на период проведения там местных выборов. Об этом заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер в интервью агентству Associated Press. Генеральный секретарь миссии подчеркнул, что изменение формата миссии, о которой просил президент Украины Петр Порошенко, возможно только с согласия обеих сторон конфликта на Донбассе. По мнению чиновника, полицейская миссия ОБСЕ могла бы работать совместно с отрядами так называемой народной полиции, чтобы гарантировать безопасность выборов. Киев поддерживает отправку вооруженной полицейской миссии на Донбасс. Москва и сепаратисты выступают против. Сайт «Миротворец» сегодня обнародовал обновленный список журналистов, которые получили так называемую аккредитацию в группировке ДНР, контролирующей часть Донецкой области. Вместе с этим редакторы сайта заявили об извинениях, поскольку предыдущий список, цитирую, оказался не первой свежести. «Миротворец» назвал источником первого списка так называемого министра пропаганды ДНР Елену Никитину, а источником обнародованного 20 мая списка, не названного в целях конспирации, заместителя Никитиной. В списке, датированном февралем текущего года, около 5500 человек. Ранее эта публикация вызвала возмущение ряда правозащитников, части журналистского сообщества, а также ОБСЕ. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что отмена налогообложения пенсий коснется около 350 тысяч украинцев, в частности, пенсий шахтеров, чернобыльцев, военных пенсионеров, научно-технических работников.
Спасибо. Напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Значит, что вы можете позвонить нам, чтобы оставить свои пожелания, замечания или предложить темы. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.